Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, программу радиостанции «Радонеж» продолжает очередной час вещания, который подготовил и проведет наш обозреватель Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, в последнее время натиск враждебных сил на Россию становится все более настойчивым и грозит перерасти в прямую агрессию. Вернее, война идет, уже идет, потому что экономические санкции, которые раз за разом методично вводят против нашей страны, это и есть часть войны, только с привлечением экономических средств. Это делается ради того, чтобы любыми способами ослабить нашу страну. В военной доктрине США и в планах НАТО Россия объявлена главным врагом. Откровенно заявлено о том, что задача Североатлантического блока не просто всемирно ослабить, но и уничтожить Россию, как страну, которая стоит на пути коллективного Запада к мировому господству. Мы видим, как Россия, не позволив США уничтожить руками международных террористов Сирию, вызывает дикое раздражение у тех, кто объявил так называемый «конец истории», уверившись в своем всемогуществе. Особенную злобу у тех, кто вообразил себя хозяевами мира, вызывает то, что в 90-е годы, после расчленения Советского Союза, то есть исторической России, они решительно списали нашу страну со счета. Они были уверены, что после такого небывалого грабежа и разгрома страны в 90-е Россия уже никогда не сможет подняться. И поэтому информационно-психологическая война, которую развязали против нашей страны, превосходит сегодня по ожесточенности и цинизму все, что происходило в годы холодной войны между коллективным Западом и Советским Союзом. Западному обывателю, пользуясь контролем над большинством мировых средств массовой информации, упорно внушают, что Россия представляет угрозу всему так называемому цивилизованному миру. Все западные СМИ трубят о русской агрессии, о русской угрозе. Населению западных стран методично внушают, что Россия опасный враг, и таким образом готовят общественное мнение к будущей неизбежной войне с нашей страной. Иван Сергеевич Аксаков заметил еще в XIX веке: «Если поднимается свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что какая-либо западноевропейская держава готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли». Сегодня не вызывает сомнения, что на Западе готовится к войне с нашей страной, поднимая невиданный свист и гам о завоевательных устремлениях России. Наша страна не в первый раз сталкивается с подобным отношением к себе, этого так называемого цивилизованного сообщества. Федор Иванович Тютчев писал в том же XIX веке: «Ложь воплотилась в Булат. Каким-то божьим попущением не целый мир, но целый ад тебе грозит неспровержением. Все богохульные умы, все богомерзкие народы со дна воздвиглись царство тьмы во имя света и свободы. Какой свет и какую свободу, какие ценности под видом демократии несут эти так называемые цивилизованные страны миру, мы видим, это, братья и сестры, уже самый настоящий откровенный сатанизм. Но вновь во имя света и свободы эти силы тьмы пытаются устроить в России очередную революционную смуту, чтобы, воспользовавшись русской смутой, решить задачу по расчленению и окончательному уничтожению нашего Отечества. Мягкая оккупация России в 90-е, грабеж российских ресурсов больше не устраивает тех, кто должен, по словам Бжезинского, построить новый мировой порядок против России, за счет России, на развалинах России. В передаче «Война в Закавказье. Кольцо анаконды сжимается» мы говорили с вами о том, что Россию методично сжимают в кольце военных баз НАТО, разжигают вооруженные конфликты по всему периметру наших границ. Война уже идет на территории исторического российского государства. Мы с вами видим, 7-й год льется кровь на неотъемлемой части русской земли, на Украине. На Украине, которая оккупирована наследниками нацистских палачей и полицаев. Сегодня США и Англия старательно вооружают киевский режим и готовят украинцев к к войне с Россией. Готовят в качестве пушечного мяса. Очень большая вероятность разжигания конфликта в Приднестровье сейчас, а там стоят наши миротворцы. Эрдоган стремится усилить влияние Турции в Закавказье, проникнуть в Среднюю Азию. Американцы перебрасывают банды террористов из разгромленного псевдоисламского халифата в Афганистан, поближе к нашим границам, чтобы разжечь пожар в среднеазиатских республиках. А количество провокаций на наших границах уже превосходит все, что мы видели в прежние годы. В последние годы руководство страны прилагает огромные усилия к укреплению обороноспособности наших вооруженных сил. Очень серьезно повысилась боеспособность армии, флота. Разработаны и поступают войска новейшие системы вооружения. Но учитывая серьезное численное превосходство наших противников, их экономический военный потенциал, мы должны с вами понимать, что положение очень и очень серьезное. Сегодня необходима мобилизация сил всего народа, чтобы создать такие вооруженные силы, оснастить их таким оружием, чтобы у наших противников пропало желание и мысль развязать полномасштабную войну против России. Но прежде всего, дорогие братья и сестры, необходима сегодня духовная мобилизация, потому что даже в современных войнах, при развитии новейших военных технологий, методов ведения войны, одной из главных задач будет задача сломить боевой дух противника и подавить его волю. И в 21 веке решать исход боевых действий будет не только оружие, но дух воина. В грядущих испытаниях все святые в земле российской, просиявшие, будут молиться на небе о своих земных сродниках. У русского народа множество небесных заступников, не прославленных еще в лике святых. А имена многих из них нам с вами даже неизвестны. Но есть среди русских людей один благоверный воитель, который особенно горячо молится о русском воинстве в грозное для Отечества время. Этот благоверный воитель еще не прославлен в лике святых, но его духовные примеры и наставления для нас важны сегодня, как никогда. Имя этого человека известно каждому русскому человеку. Это русский архистратик Александр Васильевич Суворов. В 1812 году на Бородинском поле русские войска вели в бой любимые ученики Суворова. Это Михаил Кутузов, Петр Багратион, Михаил Милорадович и другие полководцы, офицеры и солдаты Суворовской школы. Христолюбивые русские воины сражались с полчищами 12 языков, собранных Наполеоном со всей континентальной Европы, и грудью встретили напор племен, послушных воле гордой. Численное превосходство завоевателей было подавляющим. Но русские противопоставили врагу твердую веру в Бога, великую любовь к царю и отечеству и древнюю воинскую доблесть славян. Александр Сергеевич Пушкин не случайно написал о войне 1812 года: «И равен был неравный спор». В этом неравном споре православный русский воин, суворовский чудо-богатырь, одолел врага. Мы верим, что вместе со всеми святыми в земле российской просиявшими в те грозные годы молился о даровании победы христолюбивому русскому воинству великий полководец и благоверный воин Александр Васильевич Суворов. Не первое десятилетие, братья и сестры, я говорю в передачах нашей радиостанции о грядущем прославлении Александра Васильевича Суворова. Говорю это не от ветра головы своей я, как меня порой упрекают. Я брал благословение у покойного духоносного старца, насельника Свято-Успенского монастыря в Одессе, схиархимандрита Ионы Игнатенко. У отца Ионы портрет Александра Васильевича стоял среди икон в его келье. Он не сомневался, что Суворов – угодник Божий. Надо сказать, что в Новороссии особенно чтут память Александра Васильевича Суворова. Памятники Суворову стоят в Одессе и Херсоне, Измаиле и Тирасполе. Но по-прежнему, к огромному сожалению, некоторые православные люди сомневаются в возможности причисления Александра Васильевича к лику святых. Повторяют сплетню о его мнимом масонстве, сплетню, давно опровергнутую всеми историками, которые внимательно исследовали жизнь Суворова. Рассуждают о том, что не сложилась семейная жизнь Александра Васильевича, хотя совершенно ясно, что его вины в этом нет, а это беда его супруги, которая попала под влияние высшего общества, устанавливавшего как норму легкомысленные нравы так называемого галантного века. Глубоко верующий человек Александр Васильевич не пожелал считать такие нравы нормой. И сегодня его же за это упрекают. И вот в эти дни, дорогие братья и сестры, мне показалось уместным предложить вам доклад на рождественских чтениях в начале 2000-х годов, посвященный возможному прославлению Александра Васильевича Суворова в лике святых. Тогда я подготовил письмо военной секции, его многие подписали, Святейший Синод, Святейшему Патриарху, с просьбой рассмотреть возможность прославления Александра Васильевича Суворова. И надеемся, что, даже не надеюсь, а уверен, что обязательно когда-нибудь, как принято говорить, во благовремени прославление нашего русского архистратига в лике святых состоится, как состоялось прославление его боевого соратника, непобедимого адмирала Федора Федоровича Ушакова. Сохранение традиции и воинского духа, преемственности всего лучшего, что было в императорской русской армии и в советской армии, возрождение нашей армии как христолюбивого воинства, нам всем необходимо обращение к духовным заветам русского архистратига. Но молитва к Христову воину Александру Васильевичу Суворову поможет не только нашим воинам, но и многим православным людям поможет избавиться от духа уныния и неверия в свои силы. Мы русские, с нами Бог. Эти слова сегодня должны стать девизом всех, кто стремится к возрождению великой России. День торжественного празднования, столетия со дня кончины Александра Васильевича Суворова, великого полководца назвали русским архистратигом. Архистратигом воинств небесных, мы знаем, именуют архангела Михаила. А государь-император Павел I, присваивая Суворову после итальянской кампании высшее воинское звание генералиссимуса, произнес удивительные слова. Он сказал: «Для других это много, для Суворова мало. Ему быть ангелом». Ангельским чином православные называют чин иноческий. Монахи подвигами поста, непрестанной молитвы стремятся уподобиться ангелам, достичь святости. Но государь, считая, что Суворову быть ангелом, подразумевал неизвестное ему желание Александра Васильевича уйти в Невостолобенскую пустынь и принять монашеский постриг. Император Павел говорил о душе, о духовном устроении своего славного полководца. Суворов сумел за десятилетия непрерывных войн и походов, наполненных яростными сражениями и кровопролитными битвами, стяжать такую же молитву и смирение, что и монахи-молитвенники, которые долгие годы несут свой подвиг в иноческих обителях. В том, что Александр Васильевич Суворов – величайший из русских полководцев, не сомневается ни один человек. Но утверждение о том, что Суворов достоин прославления в лике святых – Русской Православной Церковью, вызывает порой недоумение. Да, говорят нам, Суворов – великий полководец, но святой. Всем хорошо известно, что Александр Васильевич Суворов был глубоко верующим православным христианином. Никто не спорит и с тем, что победы, одержанные Суворовым, часто кажутся небывалыми, чудесными. Что многое, совершенное суворовскими чудо-богатырями, явно превосходит человеческие силы. Благочестивый русский полководец, с молитвой побеждавших врагов, с этим, пожалуй, согласны все. Но, услышав о возможности прославления Суворова, нам часто возражают. Не всех же православных христиан, даже известных своей горячей и искренней верой, необходимо причислять к лику святых. И напоминают нам о том, что даже самые знаменитые полководцы, одержавшие величайшие победы во славу Отечества, никогда не прославлялись церковью за подвиги на поле брани. Так почему же в наши дни мы все же считаем возможным надеяться на прославление в лике святых Александра Васильевича Суворова? И есть ли основания для того, чтобы Александр Суворов был изображен на иконах рядом с небесными покровителями русского воинства, благоверными князьями Александром Невским, Дмитрием Донским, Давмонтом Псковским, преподобным Ильей Муромцем и другими святыми витязями Руси? Вот об этом сегодня мы с вами и побеседуем. Хорошо известно, братья и сестры, что среди русских святых, послепреподобных и святителей больше всего прославлено благоверных князей-воинов, с мечом в руке защищавших русскую землю. Среди угодивших Богу и прославленных церковью мирян святых воинов подавляющее большинство. Потому что для русских защищать Отечество означало защищать и веру православную. Благоверные князья сражались с врагами Запада, тевтонами, шведами, ляхами, за которыми стоял Латинский Рим. Сражались они с врагами с Востока, огорянами, как тогда называли мусульман. Отбивали натиск кочевников, от печенегов и половцев до монголо-татар, чьи нашествия с глубины азиатских степей постоянно накатывались на Русь. Затем отражали натиск могущественной Османской империи. Сражаясь с врагом, русские князья, как сказано в летописях, бились за землю святорусскую, за святые храмы Божии. Не все храбрые и знаменитые русские князья, побеждавшие врагов на поле брани, причислены к лику святых. Но среди благоверных князей есть и князья-мученики Василько Ростовский, Михаил Черниговский, Михаил Тверской, пострадавшие за Христа. Сегодня, к сожалению, имена многих русских князей, прославленных церковью, как месточтимые, благоверные, святые князья, неизвестны большинству наших соотечественников. Но вот двух святых князей, Александра Невского и Дмитрия Донского, знает каждый русский человек, даже далекий от церкви. И во времена государственного атеизма было невозможно преподавать русскую историю, не называя эти имена. Но, братья и сестры, немыслима история России и без величайшего русского полководца Александра Васильевича Суворова, которому пришлось громить врагов из Запада и с Востока. Имена Суворова и святого Александра Невского воплощают не только память о великих победах и славе нашего Отечества. Не в силе Бог, а в правде. С этими словами Александра Невского русские люди веками поднимались на защиту родной земли от нашествий. Отношение народа к войне было глубоко христианским, евангельским. Поэтому русскую армию не случайно именовали христолюбивым воинством. Генералиссимус Александр Васильевич Суворов, как единодушно признают все военные историки и мыслители, своей жизнью и своими победами явил дух русского воина, христолюбивого русского воина. Нередко, вспоминая Александра Сергеевича Пушкина, произносят «Пушкин – наше все», подразумевая значение великого поэта для русской культуры. Говоря о русской армии, о ее воинском духе и традициях, можно с полным правом произнести слова «Суворов – наше все». Не случайно о наших лучших военачальниках принято говорить «полководец Суворовской школы». А так, кстати, говорили и до революции, и в советское время, во время Великой Отечественной войны. Один из русских военных мыслителей в начале XX века произнес знаменитые слова. На призыв Петра к просвещению Россия ответила Пушкину и продолжил. На призыв Петра русская армия ответила Суворову. Потому что Суворов не только великий полководец, славный русской военной истории. Суворов – это имя, без которого немыслимая русская культура. Без Александра Васильевича Суворова невозможно представить во всей полноте и народный русский характер. Без гения Суворова немыслима сама Россия. Братья и сестры, мы с вами знаем первое прославление 21-го столетия. Был причислен к лику святых непобедимый адмирал Федор Федорович Ушаков. Вот давайте послушаем, что сказано было в послании патриарха Алексея II к прославлению праведного воина Федора Ушакова. А там сказано: «Федор Федорович Ушаков, прославленный воинскими доблестями и непобежденный ни в одном сражении, адмирал Великого Российского флота ныне ублажается Святой Церковью, как муж праведный и благоверный, как один из примеров для подражания верующим, как угодник Божий. Федор Ушаков, как хорошо всем вам известно, был выдающимся государственным деятелем. Вся его жизнь была отдана России. Он преданно служил благу своего народа, державному достоинству своей Родины. И вместе с тем он всегда оставался человеком глубокой веры во Христа Спасителя, строго приверженным православным нравственным началам, человеком великого милосердия и жертвенности, верным сыном Святой Церкви». Наверное, многие согласятся со мной, а несогласных в этой передаче я попытаюсь переубедить, что эти слова, сказанные о святом флотоводце, с полным правом можно отнести и к Александру Васильевичу Суворову. В сочинении «Три разговора о войне. Прогрессии и конце всемирной истории» Владимир Соловьев рассуждает о том, почему прославлен Александр Невский, бивший ливонцев и шведов в XIII веке, но не прославлен Александр Суворов, бивший турок и французов в веке XVIII. Отмечая искреннее благочестие, безупречную жизнь Суворова, отсутствие каких-либо препятствий для канонизации, Владимир Соловьев приходит к выводу, что Александр Невский сражался за будущее нашего Отечества, которое лежало в руинах и пожарищах после страшного монгольского нашествия. А Суворову, совершавшего великие подвиги, спасать Россию не приходилось, и поэтому, считает Соловьев, он остался только военной знаменитостью. Действительно, братья и сестры, Александр Невский, святой благоверный князь, доблестным мечом и смиренной мудростью спас русскую землю в страшные времена Батыева разорения. Александр Суворов одерживал победу в то время, когда Российская империя возвращалась на берега Черного моря, сокрушая Османскую порту. Он громил французов в долинах Италии и Швейцарских Альпах. Но все же с Соловьевым полностью согласиться невозможно. Думается, главная причина заключается в том, как понимал значение подвига благоверных князей русский народ в XV и XVI веках и в состоянии религиозности русского общества в XVIII и XIX столетиях. Мы помним, что в царствование царя-мученика Николая Александровича святых было прославлено больше, чем за весь XVIII и за весь XIX века. А благочестивый государь, мы помним, предлагал синоду прославить угодников Божьих, и нередко царю приходилось даже настаивать на канонизации святых в то время, когда многие церковные иерархи, к сожалению, поддавались давлению так называемого прогрессивного русского общества. Общество, которое постепенно теряло веру и отдалялось от церкви. Естественно, если это общество с трудом понимало прославление царем-мучеником великого святого, преподобного Серафима Саровского, то о канонизации Суворова не могло быть и речи. Благоверные князья Древней Руси, защищая Отечество, бились с латининами и магометанами за веру христианскую, за святые храмы Божии, за землю святорусскую. А вот давайте подумаем, а за что же сражался Суворов? Неужели только за расширение пределов Российской империи он сражался в век Золотой Екатерины? А ответ оставил нам сам Александр Васильевич в своей знаменитой «Науке побеждать». Его слова, его завет. «Стой за дом Богородицы, стой за матушку-царицу, убьют царствие небесное, церковь Бога молит, жив, честь и хвала». Простой народ, в отличие от прогрессивного общества, всегда ясно понимал, за что сражался Суворов. В народных песнях и сказаниях, посвященных Александру Васильевичу, полководца народ именует «Суворов – Христов воин». В русском народе сохранилось немало преданий, в которых говорится о том, что при рождении Александра Суворова ангел в виде странника посетил дом его родителей. Известно пророчество одного юродивого Христа ради, который возвестил о рождении Суворова. В эту ночь родился человек необыкновенный, знаменитый и нехристям страшный. Несомненно, братья и сестры, такие предания могли возникнуть только при почитании Суворова народом как Христова воина, как защитника веры православной от разных нехристей. Народное почитание является одним из условий, важных для прославления угодника Божия. Но разве почти 300 лет мы не видим в России настоящую всенародную любовь к Александру Васильевичу Суворову? Ну какой русский человек не знает имени Суворова? При жизни полководца весь народ не только радовался славным победам, но и по-настоящему любил Александра Суворова. Герой войны 12-го года Денис Давыдов, сын русского офицера, рассказывает о том, что полюбил Суворова с раннего детства. Он писал: «Как резвому ребенку не полюбить всего военного при всечастном зрелище солдат и лагеря, а тип всего военного, русского, родного военного, не был ли тогда Суворов? Не он ли был предметом восхищения и благословений, заочно и лично, всех и каждого?» и все последующие 2,5 столетия Суворов остается воплощением всего русского, родного, военного. Для всех тех, кто дорожит русской воинской славой, для всех тех, кто любит русскую армию, родную армию. Но, к сожалению, до сих пор эта народная любовь и почитание не рассматривались с религиозной точки зрения. Хотя песни и предания, все наше народное творчество ясно говорит о том, что Суворов для русских – христолюбивый воин. Русский народ до начала страшного XX века был не только народом христианским, но и удивлял иноземцев своей глубокой верой во Христа Спасителя. А в солдатской песне, посвященной взятию Измаила, рассказывается о том, как ворон видел чудо. Вот послушайте, диво дивное в этой песне поется, диво чудное, как наш батюшка Суворов граф с малой силою соколов своих разбивал полки тьму численные, полонил по шее визирей. А далее в песне говорится о том, за что сражались русские воины во главе с Суворовым. Вот послушайте. «За святую Русь Отечество и за веру христианскую». Надо сказать, братья и сестры, что Александр Васильевич и сам хорошо знал и любил русские песни и былины. После победного сражения Суворов хвалит героя донского генерала Денисова. «Вот Донец, — говорит он, — он русский, он Илья Муромец, он Яруслан Лазаревич, он Добрыня Никитич. Победа, слава, честь русским!» Появляясь при императорском дворе, где в то время большое внимание уделяли галантным и изящным манерам, Суворов стремился свидетельствовать, именно свидетельствовать свою веру перед высшим светом. Например, при аудиенции у государыни, войдя во дворец, Александр Васильевич на глазах у всех прежде всего направлялся к иконе Пресвятой Богородицы. Благоговейно клал 3 земных поклона перед иконой Царицы Небесной, а затем, резко повернувшись, показывая тем, что хорошо видел, где находится императрица, печатая шаг, шел кланяться государыне. Суворов всем показывал вначале поклонение Царице Небесной, а затем Царице Русской Земли. Все знаменитые чудачества Александра Васильевича при внимательном рассмотрении, братья и сестры, являются свидетельством веры, юродством глубоко верующего человека, который обличал грехи, отступление от веры современного ему высшего света. Суворов своими чудачествами, так называемыми, говорит миру правду, обличая лицемерие, гордость, пустословие, стремление к земной славе. Хотя, надо заметить, Александр Васильевич никогда не страдал показным смирением. Вот на вопрос всесильного Потемкина, чем я могу вас наградить, Суворов ответил с достоинством: «Я не купец. Наградить меня может только Бог и государыня». Григорий Алексеевич Потемкин, тоже, кстати, глубоко верующий человек, великий наш государственный деятель и полководец тоже, очень высоко ценил и всегда в превосходной степени отзывался о Суворове в своих письмах к императрице. При всех своих чудачествах Александр Васильевич поражал государыню, Потемкина и многих других достойных собеседников глубоким умом и очень серьезными размышлениями и красноречием, когда речь шла о государственных делах. Суворов был человеком глубоко образованным, знал несколько языков. Однажды англичанин, лорд Клинтон, беседовал с Суворовым во время обеда в доме полководца, и британец, пораженный умом и образованностью Александра Васильевича, написал полное восхищение письмо. Лорд Клинтон писал: «Не помню, ел ли я что, но помню с восторгом каждое его слово». Когда Суворову доложили о письме Клинтона, он сказал с сожалением: «Сам виноват, то есть слишком раскрылся перед посторонним человеком». Александр Васильевич Суворов одержал множество славных побед, выиграл 10 сражений, в которых силы противника обычно значительно превосходили силы русских. За много лет непрерывных военных кампаний ни одного проигранного неудачного сражения. Но 2 победы Суворова особенно прославили имя русского полководца. После взятия Измаила лорд Байрон в своей поэме «Дон Жуан» назвал Суворова «неизъяснимым чудом». Вся Европа была поражена тогда успехом русского оружия, потому что Измаил был крепостью с мощнейшими укреплениями, которые туркам помогали возводить немецкие и французские военные инженеры. Крепостью без слабых мест, как трезво определил укрепление Измаила сам Суворов. И вот представьте себе, у русских 28 тысяч, из них всего 14 тысяч регулярной пехоты, 11 эскадронов конницы и спешные для штурма казаки. А в Измаиле 35 тысяч турок, среди которых 17 тысяч отборных янычар, 250 орудий. А ведь при штурме такой крепости нападающие должны обладать хотя бы троекратным преимуществом, как минимум троекратным. На ультиматум Суворова турецкий командующий Сираскир Айдозле Мехмед Паша, уверенный в неприступности Измаила и хорошо зная о своем численном превосходстве, самоуверенно ответил: «Скорее остановится течение Дуная, и небо упадет на землю, чем русские возьмут Измаил». Но Суворов тщательно готовит войска, а затем дает знаменитый приказ: «День поститься, день молиться, на следующий штурм или смерть, или победа». Под жесточайшим огнем преодолены штурмовыми колоннами неприступные стены, преодолены глубокие рвы. Турки, сбитые со стен в ожесточенном рукопашном бою, сражаются с невероятным упорством. Бьются в городе, превращая в крепость каждый дом. Но уже к 16 часам бой закончен. 27 тысяч турок убито, 9 тысяч взято в плен. Наши потери: 1879 убитыми, 64 офицера и 1815 нижних чинов, 2700 ранеными. Вот как это возможно при штурме такой крепости с таким упорным противником, который тебя численно превосходит? Но это, братья и сестры, правда. Суворов не случайно признавался после победы: на такой штурм можно решиться только раз в жизни. Велико же было упование Александра Васильевича на помощь Божию. Велика и сила молитвы русского полководца. Но главный свой подвиг совершил Александр Васильевич, завершая свою жизнь небывалым, чудесным швейцарским походом. Переход Суворова через Альпы – это настоящее чудо военной истории. То, что совершили русские чудо-богатыри под командованием Суворова в Альпах, одними человеческими силами выполнить невозможно. После блестящих побед итальянской кампании, в которых русскими были разгромлены в 10 сражениях генералы Макдональд, Моро, Жуберт, были освобождены 25 крепостей, измены и сознательное предательство вероломных австрийцев, заманивших Суворова в ловушку, поставили русскую армию, казалось бы, в безнадежное, безвыходное состояние. Австрийцы не оставили обещанные склады с оружием, боеприпасами, обманули, намеренно передав неправильные карты. Русские оказались без боеприпасов, без продовольствия, которое тоже должно было быть заготовлено на этих складах, без зимней одежды в горах. А многие горные перевалы в Альпах непроходимы в зимнюю пору даже для туристов с современным, самым лучшим альпинистским снаряжением. В горах, в таком месте, как знаменитый Чертов мост, это на выходе из узкого тоннеля, пробитого в скале, узкая каменная арка над бездонной пропастью. А на дне пропасти грохочет бурный поток. И вот в этом месте одна рота солдат без труда может сдерживать целую армию. Все позиции на неприступных перевалах были заняты французами. Силы французов втрое превышали численность русской армии. У Суворова нет и 20 тысяч, у французов 60 тысяч солдат. Французы на тот момент лучшие воины Европы. Бригады республиканской Франции с пением Марсельезы на голову громили в то время австрийские и прусские армии, громили итальянцев, англичан, голландцев. Французы – храбрые, отважные воины, уверенные в своей непобедимости. Французские войска не испытывают недостатка в боеприпасах и продовольствии. Во главе республиканской армии лучшие генералы Наполеона, прославленные Моро, Лекурп, любимец побед, как называли генерала Массена. Ловушка в непроходимых зимних горах захлопнулась. Генерал Лекурп злорадствуя писал Массена о том, что русским пришел конец, и Суворову осталось лишь околеть в горах от голода и мороза. И действительно, надежды на спасение из ловушки, в которую русскую армию завело вероломство измены австрийцев, казалось, не было ни малейшей. По всем законам военного искусства русские были обречены. оставалось нашей армии или сложить оружие, или умереть от голода и холода в зимних горах. Или же со славой погибнуть в заведомо безнадежной схватке с превосходящим противником. Но ведь это, братья и сестры, были русские чудо-богатыри, а вел их Христов воин Суворов. В сражении у Швейца всего лишь 4-тысячный русский отряд должен был сдерживать всю армию Массена. Французы надвигались огромными многотысячными плотными колоннами с развернутыми знаменами, уверенные в победе. А против них всего 2 русских полка. Но чудо-богатыри с безумной дерзостью бросили в штыки. 6 раз суворовские чудо-богатыри ходили в штыковые атаки, сдерживая врага. Но слишком мало было героев. И генерал Рибиндер приказал отступать. Русские отходили тихо, в полном порядке, со штыками наперевес. Огромные французские колонны остановились, и храбрые французы при виде такого мужества горсти русских героев разразились аплодисментами. Представляете, какое зрелище? Но внезапно перед русским строем появляется генерал Рибиндер и громовым голосом возглашает: «Ребята, наша пушка осталась у французов, выручай царское добро!» И русские вновь бросаются на врага в штыки. Французы смешались, дрогнули. В это время с небольшим отрядом подоспел Милорадович. Его люди, по свидетельству очевидцев, бросаясь в бой, в нетерпении буквально расталкивают утомленных солдат Рибиндера. Французов гнали толпой по ущелью до Швейца 4 версты. Но ночью генерала Массена подошли подкрепления. И утром огромная французская армия, желая смыть позор и покончить, наконец, с горстью русских, вновь грозными колоннами надвигается на небольшой русский отряд. У наших солдат в сумках по 1 заряду. Офицеры говорят: «Братцы, покажем, что мы русские. Работать по-суворовски, штыком». Французы подходят все ближе. Русский строй молчит. Массена, возможно, решил, что русские, понимая бессмысленное сопротивление, отсалютовав французам, сложат оружие, и можно будет после победы по-рыцарски выразить уважение доблестному противнику. Но когда французы подошли совсем близко, раздался залп. 1 заряд же оставался. А вслед за ним загремело русское «Ура!». Еще до богатыри бросили в штыки. Русские, сломив неудержимым штыковым ударом, гнали неприятеля, вновь превратив его огромные стройные и грозные колонны в беспорядочную толпу. Унтер-офицер Махотин схватил, свалив ударом кулака с лошади, самого Массена. Но на выручку маршала бросился французский офицер. Махотин, одной рукой придерживая Массена, в рукопашной схватке сразил офицера. Но сам Массена вырвался и, вскочив на лошадь, сумел убежать, оставив в руке русского унтер-офицера свой золотой эполет. Французов гнали по ущелью. Захватив неприятельскую батарею, поворачивают орудия и громят врага из французских пушек. В этом сражении, братья и сестры, русские взяли в плен генерала Лекурба, мечтавшего о гибели Суворова в альпийской ловушке.
Орел двуглавый высоко парит, и зорко сверху на врагов глядит. Широкие крылья расправляет он, а под ним как тучи штыков миллион. Пушки наши дело быстро подвезем, перенаво смело на врага мы пойдем. До упора будем мы на карте стрелять, а шашками сами себя поворонять.
Вперед, ребята, на врага пойдем, коней ретивых в пушке запряжем. Карьер помчимся, ветра всех быстрей, огонь откроем горячей.
Градами мы орудия собьем, картечью все атаки мы отобьем. По войскам штрафнею будем мы стрелять, а шашками сами себя.
Перед перевалом Рошток горцы уверяют Суворова, что в это время года Рошток непроходим. А Суворов отвечает: «Мы пройдем, мы русские, с нами Бог». Швейцарцы говорят, что в это время года в горах никто не ходит, там властвует грозный дух Рюбецаль. Александр Васильевич смеется. «Я Рюбецаль», — кричит он испуганным горцам. Русские прошли и Рошток, и еще более страшный Рингенкопф. Это тоже очень тяжелый перевал. С тех пор остались в памяти на века слова Суворова. Где олень не пройдет, там русский солдат пройдет. Проходили по обледеневым скалам и карнизам, над бездонными пропастями, в снег и дождь. Поднимались там, братья и сестры, где сегодня с трудом проходят альпинисты со специальным снаряжением. Шли наши солдаты, суворовские чудо-богатыри, среди облаков. Шли по горным перевалам, ночевали на ледниках. Это без зимней одежды. Французов с неприступных позиций сбивали одними штыками, боеприпасов не было. До сих пор непонятно, как удалось русским пройти занятый французами чертов мост. Французы, отступая под натиском русских, взорвали каменный мост, эту каменную арку. Под жесточайшим огнем, перебросив несколько бревен из разобранного дома и связав их офицерскими шарфами, наши солдаты перебежали через бездонную пропасть и штыками опрокинули устрашенного врага. Всех разгромить, сбить превосходящего противника с неприступных чертовых мостов, перейти зимой непроходимые Альпы, где в это время только горный дух Любецаль, по представлениям швейцарских горцев, обитает, да еще привести с собой 1500 взятых в плен французов. Это действительно неизъяснимое чудо. Изъяснить его до сих пор не может никто. В наши дни принято говорить, братья и сестры, о морально-волевых качествах, о морально-психологической подготовке подразделений спецназа. То, что совершили в Альпах суворовские чудо-богатыри, не горно-стрелковое спецподразделение, а вся армия. Это настоящее чудо, русское чудо. Все серьезные ученые большое значение придают духу армии. Много внимания уделяют духовной составляющей побед. Действительно, лучшие армии военной мировой истории отличались всегда высоким боевым духом, верой в свое предназначение и в своих вождей. Такими были фанатичные войны ислама арабских завоевателей и янычары Османской империи, шведы-лютеране Густава Адольфа и Карла XII и старая гвардия Наполеона. Да и железные солдаты вермахта, сокрушившие всю Европу, пока не дошли до границ Советского Союза, не встретились с русским солдатом. Так каким же духом ведомы были к своим славным победам суворовские чудо-богатыри? Конечно же, братья и сестры, Духом Святым, призываемым в своих молитвах, Царю Небесный, Утешителю души истин. С глубокой верой вместе со своим полководцем пели эту молитву у походных алтарей суворовские солдаты, совершая молебен перед каждым сражением. Слова Суворова: «Пресвятая Богородица, спаси нас! Святитель Отче Николая, моли Бога о нас! Без сей молитвы оружие не обнажай, ружья не заряжай!» Эти слова принимали сердцем каждым русским солдатом. Суворов говорил: «Молись Богу, от Него победа!» И солдаты ему верили. И горячо молились вместе со своим вождем. А ведь каждый понимает, чтобы вдохнуть такую веру в сердца солдат, одних поучений, одних слов мало. Подобные слова в России в то время знал и слышал с детства каждый православный. Для того, чтобы вдохнуть в сердца солдат такую горячую веру, сам полководец должен был в своем сердце иметь живое упование на Бога, должен был являть это упование своей жизнью. Не случайно Денис Давыдов, сам в грозу 12-го года, хорошо узнавший русского солдата и русского крестьянина, написал точные слова: «Суворов положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение». У русского христолюбивого воина и русского христолюбивого полководца сердца бились одинаково. В сердцах была любовь ко Христу Спасителю, к Царице Небесной и любовь к русской земле. Суворов с полным правом говорил своим богатырям: «Бог наш генерал, Он нас водит, от Него победа». Кстати, первый из русских полковых священников, награжденный за воинский подвиг, был отец Тимофей Куцинский, который после того, как были выбиты все офицеры, поднял крест и повел колонну егерей под шквальным огнем на штурм измаильских стен. Крест священника был пробит двумя пулями. А царские награды за храбрость Александр Васильевич Суворов всегда возлагал на отличившихся солдат и офицеров в церкви. Сам вносил на блюде ордена и медали в алтарь, священник кропил их святой водой, а затем каждый из героев осенял себя крестным знаменем, преклонив колени, целовал знак отличия. И суворовские чудо-богатыри, и матросы Ушакова, по отзывам даже неприятелей, отличались милосердием, великодушием побежденным. «Просящего пощады помилуй, он такой же человек, лежащего не бьют», – учил Суворов своих солдат. Честные и необычайно дисциплинированные русские солдаты и матросы поразили добрыми нравами, как писали тогда, жителей Италии и Ионийских островов. Остались воспоминания итальянцев об этом. Суворов учил: «Обывателя не обижай, солдат не разбойник». И подчеркивал, объяснял: «Разбойнику Бог не помощник». Суворов, как и Ушаков, считал основой воинского духа и доблести веру в Бога, чистую совесть и высокую нравственность. И русский флотоводец, и русский военачальник известны были своим бескорыстием, разительно отличаясь в то время от английских адмиралов и генералов, для которых, как, например, для знаменитого Нельсона, война была способом разбогатеть. И, конечно же, отличались от генералов республиканской Франции, вслед за Бонапартом, прославившихся невиданными грабежами Италии. Хотя надо заметить, что при взятии вражеского лагеря или штурма города добыча солдат считалась в то время законной. Но не в правилах русских военачальников было участвовать вместе с солдатами в дележе этой добычи. Таковы были традиции русской армии. Суворов, кстати, считал очень важным знать нравственный облик своих противников. И противостоящих ему французских генералов разделил на два списка: Муро, Макдональд, Жубер, Сюрье, честные, но несчастные, как он говорил, республиканцы. А Бонапарт, Массена, Лемош и другие, по его словам, разбойники. А Массена, известным своей алчностью, Суворов сказал: «Ужели не вспомнит он, что в тесном гробе его не поместятся все награбленные им и кровью обогренные миллионы. В Европе одновременно восхищенные и напуганные русскими победами распускали слухи о кровожадности великого полководца. Все же, кто был свидетелем его побед, даже иностранцы, рассказывают о необыкновенном великодушии и милосердии Суворова к врагам. Но к врагам побежденным. Хорошо укрепленное предместье Варшавы, Прага называется это предместье, была взята яростным штурмом. В ужесточенном бою перебито большинство из 30 тысяч поляков, которые упорно обороняли предместье. Но, принимая ключи от устрашенной штурмом предместья Варшавы, Суворов, поцеловав ключи города и подняв их к небу, произнес: «Благодарю Господа, что они достались не так дорого, как...» и посмотрел выразительно на разрушенное предместье. Его первыми словами, обращенными к делегации покоренной Варшавы, были: «Мир, тишина и спокойствие, жизнь, собственность, забвение прошедшего. Всемилостивейшая государыня дарует вам мир и тишину». Суворов, вступая в Варшаву, отдал приказ не отвечать на возможные выстрелы из домов. 25 тысяч сложивших оружие польских повстанцев он отпустил по домам с паспортами. И свидетельство мудрости и человеколюбия Александра Васильевича – это его приказ не входить в Варшаву полкам, чьи команды стояли в польской столице во время восстания. А дело в том, что поляки в пятницу Страстной Седмицы, подняв восстание, подло перебили разбросанные по городу русские команды. Многие, кстати, тогда пошли в храм без оружия. Лишь немногим с генералом Игельстромом удалось пробиться к своим. А поляки гордо именовали эту вероломную резню, учиненную в Страстную Седмицу, Варшавской заутренней. Суворов понимал, что русские солдаты могут не удержаться от желания отомстить за погибших однополчан, и пожалел поляков. Поэтому не разрешил этим полкам, чьи команды погибли во время этой так называемой Варшавской заутренней, вступать в город. Но боевые действия Суворов вел всегда с необычайной решительностью и молниеносностью. «Лучше затянуть войну и положить 100 тысяч, спрашивал он у тех, кто упрекал его в стремлении решить кампанию решительным, хотя и ожесточенным сражением. И Польша была усмирена в необыкновенно короткий срок. Польшу же Суворов считал совершенно справедливо, кстати, гнездом якобинства в Восточной Европе и союзницей республиканской Франции. И здесь для нас очень важно понять, чем же для Александра Васильевича Суворова была тогда война с Францией. И вот об этом мы, дорогие братья и сестры, поговорим в следующей передаче. О том, за что сражался Суворов. За Святую Русь, за храмы Божии. И с кем он сражался, понимая, какому духу противостоит. Об этом и о нравственном облике Александра Васильевича как храмостроителя, необыкновенно милосердного человека, мы поговорим в следующей передаче.
Змейте соколы орлами, полно горя горевать. Летело под шатрами, в поле лагерем стоять. Звейте соколы орлами, полно горя горевать. Летело под шатрами, в поле лагерем стоять, да стоять. Лагерь, город поводняный, морем улицы шумят, по золотою румяной медной маковки горят. Звейте соколы орлами, полно горя горевать. То не дело под шатрами, в поле лагерем стоят, да стоят. Едва заря настанет, строй пехотный зашумит, барабаном не погрянет, и штыками заблестит. Звейте соколы орлами, полно горя горя. красная, закипит тогда войною богатырская игра. Строй на строй пойдет стеною и прокатится в рейте соколы орлами. Полно горя горевать, слава матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату молодцу, слава матушке России, слава русскому царю, слава вере. И солдату молодцу, слава матушке России, слава русскому царю, слава вере православной. И солдату молодцу, молодцу.
Вторую, заключительную передачу Виктора Саулкина о нашем прославленном полководце Александре Васильевиче Суворове вы услышите в ближайший четверг в 22 часа по московскому времени.